Ну что же, а у нас программа наша только на этом сегодня месте, только исключительно, и остальная часть программы. Вот вы спрашивали насчет маленьких трагедий, кричали на меня страшными голосами в июле месяце, что вот, куда делась Сьянова, никуда не делась. Сказал, в сентябре придет, значит, пришла.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что же, это вот сегодня на таком месте. Я напоминаю, что у нас сегодня не таков было и будет в изобилии. У нас сегодня сплошные не таки, сплошные исторические передачи, потому что у нас сегодня в 13 часов мы посмотрели на Латинскую Америку. А сейчас мы посмотрим на кино. Когда у нас? В 19 часов у нас будут горячие точки холодной войны. Корейская война у нас сегодня будет. А в 20 часов мы начинаем серию, которую Роспен, по книжкам, которые издает Роспен и фонд первого президента Ельцина. Это книжки о сталинизме. И сегодня будет у нас легендарный нарком Ежов. Книжка про него и с автором книги. У нас все это будет сегодня... Миллион нетаков. Очередной нетак. Сегодня Рашид Кингиров. Рашид, добрый день.
Добрый день.
И Николай Александров. Коль, привет.
Привет.
И мы сегодня поговорим о вот книге, которая большая, хорошая книжка выпущена. «Иммигрантское кино российское». Что
вообще,
там делать?
Наверное, издательством «Русский путь».
Ну вот, ну вот, очень хорошо. Рашид, мы всегда вспоминаем иммигрантское кино и кино в эмиграции. Там невнятные представления, там Михаил Чехов, появляющийся где-нибудь. Да, или знаменитый человек из ресторана, или мы видим там у Хичкока в сам изображенном по-русски, да, Spellbound, вот, где он достаточно забавно, Михаил Александрович играет. Видим, выискиваем там еще какой-нибудь Аким Тамиров где-нибудь, вот появляется там у Орсона Уэллса. И выискиваем, мы вычерпываем иммигрантов, фигурантов, больших актеров, режиссеров, композиторов. А системы в голове, по-моему, вот мало было, вот так вот скажем мягко.
Вот. Ну, к этому есть, наверное, все основания, потому что, в отличие, скажем, от эмигрантской литературы, которая существовала более-менее в каких-то организованных формах и компактно, с кино все было и сложнее, и драматичнее, потому что все зависело от той страны, где осела та или иная группа кинематографистов, которые оказались в эмиграции. Скажем, в Германии в начале 20-х годов можно, пожалуй, говорить о том, что там была русская зарубежная кинематография.
Просто даже кинематография.
Да, именно так они и называли, в общем, свои коллективные усилия. Был создан союз русских кинематографических деятелей в Германии, куда вошли все крупнейшие продюсеры, кинофабриканты, которые в то время оказались в Германии. Были созданы русские кинофирмы, и они декларировали, что эти фильмы они снимают на русские сюжеты и для России, в которой своего кинопроизводства нет. То есть, таким образом, они пытались как бы восполнить вот эту лакуну, которая... образовалась после 19-го года, после национализации.
А почему образовалась лакуна?
Ну, потому что в 19-м году в Москве остались буквально считанные люди, которые работали в кино. В основном техники остались. Актеры, режиссеры, продюсеры все уехали либо в Крым, либо в Одессу. А кое-кто к тому времени уже эмигрировал.
Угу.
Вот. И... такое положение было где-то до конца 24-го года. Эти фильмы, что еще очень важно отметить, эти фильмы попадали ведь и в Советскую Россию, и закупали, и показывали. И всегда они рекламировались с такой особой помпой, что король экрана Мажухин в таком-то фильме и так далее. Но в 24-м году кинокомиссия при ЦК ВКПБ приняла решение о том, что запретить ввоз в страну продукции иммигрантских киноорганизаций. И на этом, в общем, почти все закончилось, хотя фильмы с иммигрантами у нас показывались до начала звуковой эры.
Да?
Да.
А какие последние были фильмы? Ну, в смысле, конца 20-х, скажем так, вот году уже. Что там с кем?
Я вот сейчас, честно скажу, подзабыл, кто там снимался, немецкий фильм «Два галстука». Или фильм «Дочь Равки», где тоже участвовали иммигранты. Естественно, они были там на третьих, на четвертых ролях. Но, тем не менее, я так думаю, что поскольку аудитория сохранялась еще в значительной степени с насмотренностью, так сказать, досоветской...
То они их узнавали.
Они их узнавали, да.
А сам этот союз до какого года просуществовал?
Вот он где-то в 24-м году уже перестал существовать.
То есть в 24-м году они решили, что бессмысленно, если нельзя передавать фильмы в России.
Да, и с этого времени можно считать, что вот русская зарубежная кинематография закончилась, а она стала принимать цвета тех стран, где они жили. То есть это могли быть немецкие, французские... Кое-кто осел в Англии, ну и голливудский, естественно.
Сколько успели, что успели сделать? Вот, мы говорили, что в разных странах, но это в Германии, а в других странах были какие-нибудь подобия союзов или группы были? Вот действительно полноценные группы кинематографические российские.
Я бы, прежде всего, отметил профессиональное объединение, потому что русские артисты оказались очень такие способные к самоорганизации. И, собственно, это было для них жизненно важно, потому что надо было защищать свои... интересы, при том, что они люди были без подданства, у них, так сказать, постоянно возникали проблемы с видом на жительство, с трудоустройством и так далее. Союзы русских сценических деятелей существовали и в Германии, и в Чехословакии, и во Франции. Даже была попытка, хотя Америка, пожалуй, наименее расположенная к таким мигрантским образованием страна, но в 1936 году там была такая же попытка создать объединение русских актеров в Голливуде, но, в общем, она не получилась.
А что они могли сделать? Как профсоюз, что ли, существовать?
Да.
Как они могли обеспечить там профсоюз, обеспечивать занятость, обеспечивать условия труда? А как могли вот такую особую национальную группу? Не по амплуа, не почему бы то ни было, а вот именно национальную группу. Чем могли обеспечить они?
Видите ли, в чем дело? Там постоянно в этих странах, где они жили и работали, возникали проблемы с местными конкурентами, естественно. Они были уже организованы в какие-то актерские палаты, союзы. И к концу 20-х годов им повсеместно удалось добиться того, чтобы ввели квоту на русских актеров и русских сотрудников. Я думаю, что нигде мне такого не попадалось, но легко представить, что, видимо, это было связано с тем, что все-таки русские работали по демпингу. Они обходились дешевле кинофабрикам, поэтому их и приглашали, при том, что они еще и умелые люди, конечно, были. И ограничили 10% участие русских. На это жаловались все продюсеры русские, которые работали, скажем, во Франции, потому что они считали, что лучшего рабочего материала нет, чем русские. Но сделать ничего не могли. И то же самое было и в Голливуде. Им важно было вот создать некий цех национальный и добиваться того, чтобы эти квоты хотя бы выполнялись, потому что они не всегда выполнялись.
Ну да, это задача рисковая. Хотя, да. А сколько всего было, кстати говоря? Сколько можно... к моменту вот иммиграции, к моменту национализации, скажем, насколько была обширна и сильна индустрия кинематографическая, русская, да?
Она существовала, кинопромышленность, в условиях и понятиях своего времени. То есть это было вполне кустарный уровень, конечно. Но были крупные фабрики и Харитонова, и Ермольева, и Ханжонкова. У Ханжонкова даже была летняя фабрика в Ялте, как известно. Знаете, такой вот есть рекорд. В 16-м году, разгар Первой мировой войны, когда Россия была, в общем, закрыта фронтами от внешнего мира, и практически не было никакого притока иностранных фильмов, которые пользуются до сих пор огромной популярностью у российских зрителей, в России было произведено 600 фильмов.
Ого.
Это приличная цифра.
Да.
Но при том, конечно, надо делать скидку на то, что один фильм снимался максимум неделю, что он был не в нашем метраже современном, но тем не менее, это цифры.
А метраж какой был в основном? Сколько это были фильмы? Какие?
В условиях раннего кино кинопрограмма складывалась из нескольких номеров. Максимально было, скажем, 1200-1800 метров. То есть это... час там с небольшим показа. К этому добавлялась обязательно кинохроника, к этому добавлялся какой-то видовой фильм, комическая, одна-двухчастевка.
Да, одна-двухчастевка, да.
Собственно, то, что Владимиру Ильичу Ленину и понравилось, да, вот ленинская пропорция фильмов, ему это понравилось. Правда, в Советском Союзе так и не было реализовано.
Только хроника осталась.
Нет, осталась
хроника. Хроника же осталась, да.
Остались потом, через много-много лет появятся выпуски, там всевозможные короткометражки. Да. В общем, но так это...
А «Фитиль», не видимо, в качестве комической вещи. Но он, правда, конкурировал с хроникой, как отдельный номер.
Ну, это все... умершие вместе с приходом рекламы, умершие повсюду, понятие киножурнала.
Вы знаете, вот недавно открыли, петербургский коллега Петр Багров открыл такой совершенно уникальный жанр, который в советском кино был предвоенные годы. Это называлось «Песни-запевалы». То есть это был клип, натуральный клип, 3-5-минутный. Как правило, что-нибудь такое патриотическое и бравурное, с каким-нибудь ансамблем Красной Армии, с какими-то досъемками, значит, массовых эпизодов, но вот в начале этого года на очередном фестивале в «Белых столбах» архивного кино там показывали большую довольно кинопрограмму, они не все, к сожалению, сохранились, очень впечатляет.
То есть просто поют, да?
Поют, и при этом разбивают японцев, в общем, ну...
Вот так вот, да?
Ведут героический образ жизни.
Ну, бывали и более нейтральные там, в политическом смысле клипы, бывали снятые на пленку песни, бывали высочайшего качества, бывали там. Да. Максим Дормидонович Михайлов там где-нибудь обязательно был, Козловский был с ним вместе, да, кусочки Утесова были. В общем, это все разных жанров, но клипы кинематографически существовали. И все. Все-таки, если сказать, что могли производить сами могли производить русские кинематографисты за рубежом? Что они делали? Что они пока, например, это была возможность теоретическая и практическая поставлять, отсылать на родину свое производство. Вот что это было и в каких условиях, и что это
делали?
Ну,
если говорить о Германии,
Германия,
раз мы
прежде
об этом
всего,
говорим.
Да.
Конечно же, отечественная классика. Скажем, сняли фильм «Дубровский», сняли фильм двухсерийный «Тарас Бульба», сняли экранизацию, сделали по пьесе Беляева «Псиша». Популярная была в предреволюционные годы. То есть вот это вот ориентация на какую-то высокую литературную классику, которая нужна широкому зрителю в России. Ну и заодно, конечно, пользуясь общей модой в Европе на русское, это тоже имело успех и по всей Европе.
А, кстати, Раша, там этот кинематограф в Германии оказал влияние на немецкий кинематограф или нет?
Или в каких он вообще существовал?
Да, и в каких он взаимоотношениях существовал?
Ну, я думаю, на каком-то частном уровне, скажем, довольно известный мастер, он много лет работал в кино, художник Андрей Андреев, который уехал отсюда, будучи художником Московского художественного театра, как-то удачно ему повезло, и он попал к Роберту Вине. Собственно, он делал многие декорации к его фильмам. То есть вот на таком уровне частного везения, будем говорить, потому что действительно у него не было никакой работы, он продавал открытки на улице, рисовал и продавал открытки, и вот случайно его... пригласили на съемки.
Здесь просто очень важно это понять. Вот такой феномен, как русский кинематограф за границей, он существовал или нет? Или все-таки это были скорее отдельные кинематографисты? Потому что мы, например, можем говорить о русской литературе за рубежом, а можем ли мы говорить о русском кино за рубежом?
Я бы не стал делать такой вывод, и для меня очевидно, что это было все-таки русское кинотворчество на уровне отдельных компаний или даже вообще отдельных людей, которые с тем или иным успехом встраивались в западное кинопроизводство. Русская зарубежная кинематография из этого никак не складывается.
Потому что мы видим, вот когда писатели могли быть в очень широких именно русскоязычных кругах, они могли выходить через переводы, ну а кто-то мог совершать такой, ну это исключительный и удивительный путь такой, как Набоков совершил.
Да, да.
Начав писать там, начав писать по-русски, став писателем англоязычным, крупнейшим.
Да.
Просто, ну это уникальный путь. Но даже его то круга, потому что насколько было, вот, например, я даже не понимаю технологии, вот где могли смотреть, например, снимает группа, русская группа, снимает русский фильм какой-нибудь. Как он доставляется в том же Берлине, где его смотрит, например, очень крупная колония русских эмигрантов в том же Берлине в 20-х годах, в начале, предположим.
Ну, будем говорить, что русские кинофабрики, киноателье были очень маленькие, и, разумеется, они не были встроены в германскую систему проката. То есть они выпускали фильм и продавали его прокатчикам. Собственно, вот это, на эти деньги они могли снимать следующие фильмы, в общем, жить и существовать. А прокатчики уже выпускали, печатали тираж копии и выпускали там, где считали нужным.
Есть ли документы о том, как, какие выходили, какие были, бывали тиражи?
Нет, к сожалению, мне такого не попадалось.
То есть это не фиксировали, да, каким-то
В принципе,
образом?
Это фиксировалось. Это бы надо поработать вот в германском киноархиве. У них богатейшая там картотека всех фильмов произведенных. И с датами цензурных разрешений, с указанием, что там цензура убрала. И, естественно, количество копий. Mm. Тот или иной фильм выпускается.
Ну, вот это было бы чрезвычайно любопытно. Тогда можно понять такую вещь не только как производство, не только как художественный или технический уровень, но еще и способ бытования, вот, произведения. Mm-hmm. Насколько его знали? Книжка, понятно, бывали какие-то mm-hmm. менее, более крупные издательства, которые брались за
периодическая печать, которая Рашид Ильич.
Да, периодическая печать, естественно, как первый вообще, mm-hmm. наверное, до всяких выпусков книг. Который вот первый был путь для попадания к читателю. А здесь ведь такая вещь гораздо более технологичная.
Тем более, что в Германии, Рашид, насколько я знаю, опять-таки из твоих слов, там было крупнейшее кинопроизводство, несопоставимое по масштабам, наверное, с теми фабриками, которые могли делать русские.
Да, конечно, конечно.
И послевоенные там какое-то пошло по невероятной восходящей после Первой мировой войны, даже в самые эти тяжелые годы, и инфляции кошмарные, и всего, это пошло, и причем такого качества, на которое стали ориентироваться и в Европе, и в Америке,
да.
Стали.
Ну, можно достаточно сказать, скажем, что в Германии же после войны открылся самый гигантский кинопавильон «Штаакен». Это бывший ангар цепелинов военных, в котором можно было одновременно там до 12 фильмов снимать. Такие масштабные как бы декорации там помещались. То есть уровень был, конечно, несравнимый ни с какими эмигрантскими.
Да, это пошло, и это очень интересно проследить историю, как просто несколькими поворотами ключа, как психологического, так и идеологического, и производственного. Появилось то немецкое кино, которое существовало, например, все 20-е годы и тянуло за собой мировой кинематограф. Мы продолжим нашу программу. Рашид Кенгиров, Николай Александров, через 5 минут.